Доброе утро, дорогие друзья, дорогая церковь. Сегодня такой солнечный день. Очень приятно, что в ноябре солнечные дни. И тепло, кстати, да? Необычно для этого времени, уже 2 недели до зимы осталось, а очень тепло. Слава Богу за глобальное потепление. Да? Или нет? Мир разделен на две части. Одна часть уничтожает эту планету изо всех сил, другая пытается спасти. Но знаете, что важно? Мир разрушится не тогда, когда люди перестанут его уничтожать или кто-то его спасет, а тогда, когда Бог скажет. И самая большая проблема людей – не глобальное потепление, и не все другие глупости, которыми их сердце занято, куда направлены их деньги. Самая большая проблема неверующего человека – это грех. И Бог не уничтожает этот мир только по причине того, что Его милость так велика, что Он медлит уничтожать эту землю, чтобы каждый покаялся. Вот в чем самая главная проблема. Поэтому мы радуемся теплу, радуемся солнечному дню, и радуемся даже нашему сегодняшнему тексту, который тяжелый, который не хотелось бы мне проповедовать. Может быть, не хотелось бы нам читать, если бы мы сегодня утром читали Евангелие от Иоанна. Очередной спор Иисуса Христа с Его врагами. Очередная порция очень резких слов. Очень тяжелый текст. Нам всегда хочется думать о хорошем, нам хочется проводить такие дни, как вчера у Тамковича был, радоваться, наслаждаться. Нам всегда хочется видеть Христа, который говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Нам хочется, и неверующим хочется, и верующим. Но Христос часто говорит: «Ваш отец – дьявол». Это слова сегодняшнего текста. И это говорит Христос, друзья. И это говорит Христос всем нам. И для нас это урок, и для верующих, и для неверующих. Это важнейшая истина. И несмотря на то, что нам, когда мы открываем Иоанна сегодня, хочется сказать: «Иоанн, почему опять? Опять ты описываешь перепалку. Кажется, у Иоанна их так много, этих споров. Мы всего лишь в 8 главе, но столько много мы уже читали о том, как Христос идет на жесткий конфликт с Его врагами». И мы понимаем, друзья, что дело не в том, что Иоанн сел вечером после тяжелого дня с плохим настроением и с мыслью в голове, что Господь сказал написать книгу. Ну, буду писать, и у него вот получились такие вот слова. Нет, это Божье слово. Иоанн здесь вообще ни при чем. Это Бог говорит сегодня к нам очередной раз через эти сложные слова, через этот конфликт. И для нас, и я приглашаю всех вас и себя прежде всего, послушать и внимательно вникнуть в этот сложный текст. И я очень надеюсь и верю, что для нас он будет пусть и тяжел, но очень и очень благословенным напоминанием как для верующих, присутствующих здесь, так и для неверующих. Итак, откроем, друзья, Иоанна 8 глава. И будем читать с 31 по 47 стихи. Иоанна 8 глава, с 31 по 47 стихи. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям: „Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными“. Ему отвечали: „Мы семя Авраамова и не были рабами никогда никому. Как же ты говоришь: сделайтесь свободными?“ Иисус отвечал им: „Истинно, истинно говорю вам, всякий, делающий грех, есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете. Знаю, что вы семя Авраамова, однако ищете убить меня, потому что слово мое не вмещается в вас. «Я говорю то, что видел у отца моего, а вы делаете то, что видели у отца вашего». Сказали ему в ответ: «Отец наш есть Авраам». Иисус сказал им: «Если бы вы были дети Авраама, то дела Авраама вы делали бы. А теперь ищете убить меня, человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога. Авраам этого не делал. Вы делаете дела отца вашего». На это сказали ему: «Мы не от любодеяния рождены. Одного отца имеем, Бога». Иисус сказал им: «Если бы Бог был отец ваш, то вы любили бы меня, потому что я от Бога и шел и пришел. Ибо я не сам от себя пришел, но Он послал меня. Почему вы не понимаете речи моей? Потому что не можете слышать слова моего. Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человека-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. А как я истину говорю, то не верите мне. Кто из вас обличит меня в неправде? Если же я говорю истину, почему вы не верите мне? Кто от Бога, тот слушает слова Божии. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога». Вот такой текст, вот такой конфликт. Конфликт очень тяжелый, потому что уже в конце этой главы, буквально через несколько стихов, они не просто хотят его убить, они это делают. И лишь потому, что Божьим провидением было не время Иисусу Христу умереть в этот день, только поэтому они его не смогли убить. Но это те люди, которые готовы были его сейчас убивать. И мы в последнем стихе этой главы будем дальше, когда изучать, будем это увидеть. Друзья, из этого текста мы видим обращение как к верующим, и мы видим это в начале. «Тогда сказал Иисус уверовавшим в Него иудеям». Также мы видим обращение к неверующим, поэтому все, кто находится в этом зале, будут свидетелями и наставляемыми словами самого Иисуса Христа о важных, важных аспектах. И я предлагаю вам сегодня посмотреть на три характеристики учеников Христа или три характеристики верующих людей и три характеристики раба сатаны или три характеристики неверующих людей. Сначала мы посмотрим на три характеристики верующих людей, учеников Христа, и три, потом уже три характеристики неверующих людей. Итак, первая характеристика верующего человека или ученика Христа, о которой говорит Иисус, это ученик Христа знает истину. Ученик Христа знает истину. Каждый верующий человек, он знает правду, знает истину. Это первое. Посмотрите на первый наш стих, это 31 стих. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям: „Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики. Познайте истину, и истина сделает вас свободными“». Наверное, не будет преувеличением сказать, что на протяжении всей истории человечества люди ищут истину, и они ищут свободу. Это, пожалуй, наверное, два самых искомых атрибута, которые люди ищут, и которые они считают сделают их свободными или счастливыми. Никто не ищет ложь, согласитесь, да? Все ищут истину. Никто не ищет ни свободы. Все ищут свободы. Никто преднамеренно не собирает ложь или какие-то ложные факты и свое сердце посвящает вере в эти факты. Никто не стремится всю свою жизнь в тюрьму попасть и лишиться свободы. Совершенно очевидно, что люди ищут истину, а они ищут свободу. Как раз те вещи, о которых говорит Иисус, это то, что люди очень сильно жаждут или желают. Проблема не в том, что они не ищут, проблема в том, что ищут не там. Люди ищут свободу не там. Люди ищут истину не там. И об этом Павел говорит в первом послании Тимофея, 3 главе, 7 стихе. «Всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины». Люди всегда ищут, всегда в поисках, но никогда не могут познать истину. Люди не могут познать истину даже тогда, когда она открыта им. Когда она прямо перед ними, они тоже не могут ее познать, потому что, как Павел говорит Римлянам в 1 главе, они подавляют истину ложью. Греховное мышление неверующего человека, оно не способно познать истину. Оно не способно воспринять. Для него истина – это глупость, безумие, что-то странное и смешное. О какой же истине говорит Иисус в этих наших стихах? Ответ очень простой, находится в этом же стихе: «Прибудете в Слове Моем». Если прибудете в Слове Моем, познаете истину. Вот это простой ответ. Слова Христа, то, о чем говорил Иисус, то, что проповедовал Иисус, то, чему учил Иисус, как раз-таки и есть эта истина, которую люди могут познать. Поэтому, когда Иисус обращается к уверовавшим людям, Он говорит, что верующий человек – это тот, кто знает истину, тот, кто принял Христа, тот, кто Его слова определил словами правды, поверил в них и последовал за Ним. Это первый признак, который мы здесь очень ярко видим. Ученик Христа знает истину. Несмотря на то, что все неверующие вокруг ищут ее так же страстно, но не знают истину. Второй признак верующего человека или ученика Христа – ученик Христа свободен через истину. Он не просто знает, это не просто какое-то интеллектуальное знание, не какая-то мудрость, но это то, что его освобождает. И об этом Иисус говорит буквально в следующем стихе. Давайте посмотрим на 32 стих. «Познайте истину, и истина сделает вас свободными». Человек узнает Божью истину. И это не просто делает его умным, не просто делает его выше других, тех глупцов, которые не знают. Нет, эта истина делает его свободным. 33 стих, ему отвечали: «Мы семя Авраамова и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделайтесь свободными?» Это уже те, которые не познали истину, те, которые неверующие, вступают в этот разговор, слыша слова Христа для покаявшихся иудеев, и они задают такой вопрос. Это хороший вопрос. Евреи, вы помните, были рабами в Египте, да? Потом они были рабами в Вавилоне, потом они, можно сказать, были рабами греков, да, греческая империя господствовала. И теперь в данном случае, когда они вот общаются с Иисусом Христом, они рабы Рима. Потому что Израиль в тот период находился под господством Римской империи. Но они правильно поняли Иисуса. Он имел в виду не политическое рабство, не экономическое рабство. Он имел в виду рабство духовное. Именно поэтому они, задавая ему вопрос, на его слова вспомнили Авраама. «Мы не были рабами никому, мы дети Авраама». И они помнили о том, что Бог заключил с Авраамом завет. И благодаря этому завету все потомство Авраама становилось априори Божьим народом, особенным народом, народом, который принадлежит Богу, его детьми. И это они правильно говорили. Но Иисус говорит, что вы рабы. И их это очень сильно смущало. Они так не мыслили, они были не согласны. И они действительно были рабы, но они просто этого не понимали. И вот вопрос, что это за рабство, в котором находился израильский народ? Что это за рабство, в котором находились те люди, которые слушали Иисуса в тот момент? И опять, в следующем стихе, в 34-м, Иисус просто и ясно говорит, «Всякий, делающий грех, есть раб греха». Таким образом, Иисус говорит о том, что они рабы благодаря греху, рабы по факту. Вот какие рабы они были. 35 стих мы читаем дальше. «Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно». Иисус оперирует их концепцией, их понятиями, что они дети Авраама, они дети Бога. И он говорит, нет, вы рабы. И раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете. Вот они думали, что они дети Авраама. И благодаря этому, то есть благодаря родству, благодаря физиологии, они являлись Божьими детьми. Но Иисус говорит, нет, нет. Вы дети Авраама только по плоти, но по духу, духовно, вы рабы. Вы рабы греха. Это подобно той картине, которую, помните, было с Авраамом, когда родился Измаил от Агари, от служанки. Что Авраам сделал? Он их выгнал. Ни у Агари, ни у Измаила не было части, не было наследства. Они не могли быть в доме Авраама. Это культура того времени. Они были вне дома, они ушли. Им не было там части. И вот Иисус как бы говорит, вы дети Авраама, но это только по плоти. Но на самом деле, в духовном смысле, в самом главном смысле, вы рабы. И раб не будет в доме вечно. Сын будет вечно. И поэтому мы читаем Матфея 8 глава 11 стих. «Говорю же вам, что многие придут с востока, из запада, и возлягут с Авраамом, Исааком, Иаковом в Царстве Небесном. А сыны Царства, то есть евреи, Израиль, да, извержены будут во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов». И почему так будет? Потому что настоящие Божьи дети – это те, которые слушают Слово, которые приняли Слово Христа, для которых Иисус Христос стал личным Спасителем, личным защитником. И эта истина сделала их свободным. Но они были рабы греха. Они надеялись, что их принадлежность к израильскому народу, она их спасет. Но Иисус разбивает эту ложную веру, и Он говорит, не спасет. Не спасет. Итак, ученик Христа знает истину. Второе, ученик Христа свободен через истину. То есть истина, Евангелие, оно освобождает от греха через веру в Иисуса Христа. И третье, ученик Христа поступает поистине или живет поистине. Это три очень важных аспекта, которые, по сути, характеризуют любого верующего человека. Он знает правду, в отличие от того, что неверующие не знают правду или ложь называют правдой. Это истина, это правда, его освобождает от греха, потому что именно это делает Евангелие. И третье, он живет по этой истине. Она становится образом его жизни, его убеждениями, его мышлениями. Каждое решение в своей жизни, каждую борьбу, сложный выбор, вызов, какие-то обстоятельства, решения он принимает сквозь призму евангельской жизни, той истины, которую Христос оставил. Это характеристика верующего человека. И давайте посмотрим немножко подробнее на этот третий пункт. Ученик Христа поступает по истине. Иисус тоже именно в этом тексте об этом очень ярко говорит. Давайте только пропустим 37 и 38 стихи, мы к ним еще вернемся сейчас, но прочитаем 39. «Сказали ему в ответ, отец наш есть Авраам. Иисус сказал им, если бы вы были дети Авраама, то дела Авраама делали бы». Смотрите, Иисус указывает им на их практику жизни, не о том, как они думают, во что они там верят. А он говорит, как вы живете? То есть ваши дела. Как вы поступаете? Поистине ли вы поступаете? И он говорит, что Авраам, если бы вы были дети Авраама, то дела Авраама вы бы делали. И вот для нас вопрос, что это за дела Авраамовы? И буквально через несколько стихов, если вы следите по тексту, а я приглашаю вас следить по тексту, посмотрите на 56 стих, Этот стих отвечает нам на вопрос, что это за дела. Стих 56. «Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался». Вот это дела Авраама. И тогда у нас вопрос, а что же это за день Христов, который увидел Авраам, и которому он возрадовался? И мы знаем с вами, друзья, что Писание толкуется Писанием, и я приглашаю вас обратиться к Евреям, 11 глава, 13 стих. где много героев веры описывается, в том числе Авраам. И смотрите, что о них говорит автор. Евреям 11:13. Все эти люди, то есть вот эти герои, в том числе Авраам, все эти люди умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели оные, только издали видели обетования. Смотрите, Авраам видел то, что Бог ему обещал. Обетование – это обещание. И что это было за обещание? Потомство, да? Большое потомство, земля, земля, которая Богом обещана была. И третье обещание – Христос. Бог обещал Аврааму Спасителя. Бог обещал Аврааму Спасителя. Почему мы так думаем? Потому что в Бытие, в 12 главе, в 3 стихе, когда вот этот завет Бог заключает с Авраамом, и это обетование или обещание говорит, смотрите, что Бог говорит. «И благословятся в тебе все племена земные». Он обращается к Аврааму и говорит, «И благословятся в тебе все племена земные». И дело здесь, друзья, не в том, что у Авраама там будет много овец, и он начнет всем раздавать, и все будут богатые, счастливые благодаря Аврааму, или какие-то другие блага, или какую-то защиту особенную, покровительство. Нет, дело совершенно не в этом, а дело именно в том, что через Авраама, через вот это вот обещанное потомство, которое Авраам еще не видит, да, он только краем глаза увидел через своего сына Исаака, да, что Бог это потомство начинает давать. Когда-то там, вдалеке в будущем, через это потомство Израиля, евреев, родится Иисус Христос. И благодаря этому Христу многие люди из всех народов смогут покаяться и спастись от своих грехов. И Авраам делал эти дела. То есть он надеялся на Иисуса Христа в будущем. Почему мы так думаем из Бытия 12:3? Потому что в Галатам 3:8 об этом говорится прямо. Откройте, пожалуйста, Галатам 3:8 и посмотрите на этот текст. «И Писание, провидя, что Бог верою оправдывает язычников, предвозвестило Аврааму, в тебе благословятся все народы». Вот здесь есть объяснение этой фразы, которую Бог сказал Аврааму в Бытие 12:3. «Бог верою оправдывает язычников, и поэтому было сказано, в тебе благословятся все народы». Верой в кого? Верой в Иисуса Христа. Оправдывает, избавляет от грехов. Это возможно только благодаря Христу. Поэтому Авраам, не зная тех событий исторических, которые мы с вами очень хорошо знаем, потому что эти события свершились, Иисус Христос пришел, Он понес смерть, Он на кресте умирал за наши грехи. Авраам не знал этих деталей, но он верил. И его вера была выражена в его делах. Как его вера была выражена в делах? Помните, как он приносил Исаака в жертву? Он даже думал, что он убьет его действительно. И там такие слова звучат, что он знал, что Бог может восстановить и опять оживить. Его вера была явлена в делах. Он шел и был послушен Богу, потому что он надеялся, что Иисус Христос решит проблему его греха там, где-то в будущем. Он был свято верующим человеком. Поэтому ученик Христа поступает по истине. И когда Иисус, возвращаемся к нашему тексту, если бы вы были дети Авраама, то дела Авраама делали бы. И вот что имеет в виду Иисус, когда вот мы такой анализ с вами только что провели, когда он обращается и говорит этим евреям, что вы бы делали дела Авраама. Авраам ждал меня, он мечтал обо мне, и он увидел меня, и он возрадовался. В этом была его суть радости и наслаждения, что Авраам меня увидел, принял. Это была его радость. Если бы вы были детьми Авраама, вы бы так же думали, вы бы радовались Иисусу Христу, вы бы приняли его, вы бы поверили ему. Итак, ученик Христа знает истину, ученик Христа освобожден истиной, спасен истиной, и ученик Христа живет по истине. Каждый свой день он живет, как верующий человек, живет по истине. Очень простая информация, очень нам понятная и знакомая. И это то, что Христос говорит. Теперь давайте посмотрим на три три характеристики неверующего человека, три характеристики раба сатаны. Первое. Раб сатаны отвергает истину. Если верующий человек принимает истину, то неверующий человек отвергает истину. Он видит в ней глупость, или он слишком занят, или для него это несерьезно, или для него это непонятно. Разные-разные способы есть, но он отвергает истину. Давайте вернемся к 37 стиху, который мы пропустили, и как раз-таки сейчас прочитаем его. «Знаю, что вы семя Авраама». Это Иисус подхватывает их утверждение из 33 стиха и объясняет им: «Знаю, что вы семя Авраама». И действительно, Бог обещал в той же 12 главе Бытие, которую мы вспоминали, огромное потомство. И, кстати, если вы сомневаетесь в истинности Божьего Слова, в истинности Библии, это один из тысяч фактов, говорящих о том, что Библия есть истина. Посмотрите сегодня на евреев. Одно из самых маленьких государств в мире, но один из самых больших народов в мире. Бог сказал: «Размножу вас, как песок на берегу морском». И это произошло. Прошли тысячи лет, и мы с вами, верующие нашего века, видим исполнение этого обетования. Израильская нация, она везде. Бесчисленное количество, огромное количество. Бог свои обещания сдерживает. И Иисус говорит: «Знаю, знаю, что вы семя Авраама». Да, это действительно так. Они говорили три вещи. Мы дети Авраама физически. И Иисус говорит: «Да, я согласен». Но они говорили: «Мы дети Авраама духовно, то есть мы спасены 100%. И Иисус говорил: «Это ложь, это ложь». И они говорили, мы дальше еще посмотрим с вами: «Мы дети Божьи». И Иисус потом говорит: «Это тоже ложь. Вы дети Авраама только по плоти, только физически». И он говорит: «Я знаю, что вы дети Авраама, но вы хотите убить меня». Вы хотите убить меня? И вот почему, 38 стих, «Я говорю то, что видел у отца моего, а вы делаете то, что видели у отца вашего». То есть я представляю моего отца, а вы представляете своего отца. И ваш отец совсем не Авраам. Это то, что Христос говорит в этом стихе. Вы можете претендовать на родство физиологическое Авраама, но вы не можете претендовать на духовное родство. Почему? 37 стих. «Потому что ищете убить меня». А почему ищете убить? «Потому что слово мое не вмещается в вас». «Не вмещается» — это не очень хороший перевод. Казалось бы, мы хотим, но не получается. На самом деле, не принимается вами. Это будет более правильный перевод этого слова. Иисус говорит слово, и они его отвергают. Они его отвергают, они не хотят его принимать. Сознательное решение, волевое решение: мы не будем тебе верить, мы не будем с тобой соглашаться, мы не будем тебя слушать. И почему это происходит? Ведь Иисус говорит: «Я от Бога говорю». И тут же сам объясняет: потому что Бог Библии – это не ваш Бог. У вас другой Бог, поэтому вы со мной не соглашаетесь. 40 стих: «А теперь ищете убить меня, человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога». Авраам этого не делал. Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность, читаем мы в Галатах 3:6. «Познайте же, что верующие – суть сыны Авраама», говорит Павел в Галатам в этом же 6 стихе послания Галатам 3 главе. Вот кто дети Авраама. Верующие в Иисуса Христа – они являются настоящими духовными детьми Авраама, то есть Божьим народом, тем самым Божьим народом. То есть Божий народ – это не народ по плоти, это не народ по какому-то своему родству, как сегодня Миша свидетельство рассказывал. Да, я сын пастора, но это не помогло. И я думаю, что эта история тождественна с историей жизни каждого из нас, и меня так точно. Я сын пастора, но это не помогло. Это не помогло грешить, это не помогло пить грех полной грудью. Это не помогло бороться с грехом, ненавидеть Бога, пока Христос не вырвал меня с этого ада. Не помогло. Если вы думаете, что вы приходите в церковь, это вам не поможет. То есть это само по себе не сделает вас верующими. Если вы думаете, что вы ребенок верующих родителей, Это не сделает вас верующим. Если вы думаете, что у вас там много медалей на груди, ваших прекрасных добрых дел, и что вы на самом деле намного лучше, чем многие верующие, и может это и так, но это не поможет. Это то, что пытается объяснить Христос прямо сейчас этим людям. И это то, что сегодня мы, верующие люди, должны объяснять всем вокруг нас. Потому что вот эта сатанинская ложь, она – это самая яркая, самая сильная, самая действенная сатанинская ложь, которая существует сейчас в этом мире. А заключается она в том, что все вокруг дети Божьи. Все вокруг дети Божьи. Если вы не верите в это, пойдите к любому вашему неверующему другу и скажите, что вы – ваш отец дьявол. Посмотрите, что он вам скажет, как он на вас посмотрит. Скажете вы неправду? Скажете вы плохо? Извините, нет. Потому что эти слова сказал Христос. И это правда. Но люди не хотят в это верить. Они все хотят сказать, что мы дети Божьи. И это самая страшная ложь сатаны, которая сегодня бытует в этом мире. Итак, раб сатаны отвергает истину, хотя внешне это может быть совсем не так. И это очень и очень опасно, но это одно из самых сильных признаков или представлений о том, кто такой неверующий. Он отвергает истину. Вот эти люди, которые стояли перед Христом, они отвергали истину только потому, что они отвергали Христа. Они не отвергали религию, они не отвергали храмовое поклонение. Они не отвергали добрые дела, сами их делали больше, чем все вокруг, вместе взятые. Но они отвергали Христа. Христос не был их спасителем. И поэтому Иисус говорит, вы отвергаете истину. Это первое. Раб сатаны отвергает истину. Второе. Раб сатаны надеется на дела. Раб сатаны надеется на дела. Если верующий человек не надеется на свои дела, а спасается истиной, то неверующий человек все наоборот. Он пытается спастись своими делами или принадлежностью к какому-то особому народу, как эти люди, о которых мы читаем в тексте. Посмотрите на 41 стих. «Вы делаете дела отца вашего». На это сказали ему, «Мы не от любодеяния рождены. Одного отца имеем, Бога». Помните, они говорили, «Мы дети Авраама по плоти, мы дети Авраама по духу, и мы вообще дети Божьи». Очень интересно они ответили. Мы не от блуда родились. Любодеяние – это блуд, то есть вне брака. И это странно звучит для нас, потому что Иисус не говорит об этом. Иисус вообще не говорит о браке, о внебрачных детях. Но когда мы понимаем еврейскую культуру, мы понимаем, что они имеют в виду. Когда они говорят «мы не в блуде родились», по сути, они говорят «мы не язычники». Любое языческое поклонение того времени, оно было связано прямо или косвенно с каким-то блудом, с какой-то распущенностью, с какой-то аморальностью. Все религии вокруг евреев, все их поклонение, оно было связано вот именно на распущенности, на блуде. И таким образом эти люди, которые стоят перед Христом, они говорят, мы не язычники, мы Божий народ, мы дети Божии. Это еще одна их попытка противостоять Христу, когда Он говорит, вы, ребята, неверующие. Вы неверующие. И они делают такую последнюю, уже третью попытку это сделать. Но раб сатаны надеется на дела, а не на истину. И вот смотрите, что происходит дальше. Интересно, что один раввин писал, что евреи верят. Я не знаю, насколько много евреев верят в это, что Авраам сидит перед адом и не пускает туда ни одного еврея. Даже какого-то ультранепослушного, страшного блудного сына. Но если он еврей, Авраам как бы блюдет, да, чтобы не допустить в ад евреев. И многие так верят, да, потому что знаменитый богослов древности Иустин Мученик как раз-таки произведение написал, где он спорит с евреем о том, что евреи совершенно не обязательно попадут на небеса просто благодаря своей принадлежности. Это произведение можно почитать, «Разговор с Трифоном» называется. И там вот такое описание того, насколько вот евреи реально верят в это. Мы евреи. Все, наш вопрос решен. Мы Божьи люди. И когда вы посмотрите вокруг, вы поймете, что люди вокруг примерно так же думают. Эта ложь, она заполонила весь мир. Ну как же, мы ж верующие люди. Мы ж вроде бы в христианской среде живем. Мы ж не какие-то там мусульмане из Ирана. Там понятно, там библейского Бога ненавидят. За Библию в руках могут вас убить, да? Но люди думают, мы ж в христианской среде, в христианском народе. И это ложь. Это ложь, которую верят огромное количество людей, миллионы-миллионы белорусов, думая, что принадлежность к какой-то христианской среде, культуре, народу априори делает их верующими. Иисус разбивает эту ложь. Раб сатаны надеется на дела, а не на истину. Они надеялись на свою принадлежность к Божьему народу, и Иисус противился этому. Смотрите, 42 стих. Иисус сказал им, «Если бы Бог был Отец ваш, то вы любили бы Меня, потому что Я от Бога и шел, и пришел, ибо Я не Сам от Себя пришел, но Он послал Меня. Почему вы не понимаете речи Моей? Потому что не можете слышать Слово Моего». Две проблемы. Не принимали Слово Божьего и ненавидели Сына Божьего. Это вот то, что Иисус говорит в этих стихах, которые я только что прочитал. Они не принимали Божьего Слова, и они ненавидели Божьего Сына. А, Саша уже спрашивал разрешение, можно ли вам вопросы задавать. Я вам тоже хочу задать вопрос. Пусть он и будет риторическим, но такой важный вопрос самооценки иногда нам нужно задавать. Вот задайте себе вопрос, почему вы здесь сегодня? В это воскресное, прекрасное, солнечное утро. Вы мудрые люди, у вас есть цели, у вас есть задачи, у вас есть желания. Большинство здесь состоявшихся, взрослых, зрелых людей, у которых четкие приоритеты, ясные цели. Вы не захотите потратить свое время на что-то, ну пускай не пустое, но малозначительное. И вы пришли сюда не для того, чтобы меня 40 минут здесь слушать. Ну вот задайте себе вопрос, для чего вы пришли? Это хорошая будет оценка. Я надеюсь, я верю, что вы пришли для того, чтобы слышать Божье Слово, потому что вы любите истину, и вы любите Христа. И вы хотите больше познавать Христа, и хотите больше познавать Его Слово. Вот это характеристика верующего человека. Он любит истину, и он любит Христа. Он спасается истиной и живет истиной. Но когда мы говорим о неверующих людях, мы понимаем, что это люди, которые надеются на свои дела, а не на истину. Кто-то сейчас деньги зарабатывает и думает, это принесет ему счастье. Зачем тратить время впустую на какие-то разговоры или на какое-то слушание? Кто-то другим занят. Сколько у меня друзей неверующих, которых я приглашал в церковь, и они все такие заняты. У них так нет времени. И они так хотят, но у них не получается. Потому что неверующий человек, он пытается спасти себя по-другому. Он пытается достичь своего счастья или вот ответить на эти вопросы, что есть истина и что есть свобода. Совсем по-другому. 43 стих. «Почему вы не понимаете речи Моей? Потому что не можете слышать Слово Моего». И Павел объясняет в первом послании к Коринфянам, помните, наверное, наизусть эти слова, вторая глава, душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он считает это безумием. То есть все, что говорит Христос этой толпе, неверующий человек сегодня считает безумием и не может разуметь, потому что об этом нужно судить духовно. Раб сатаны отвергает истину, раб сатаны надеется на свои дела, не на истину, на свои дела. Евреи, которых стоял Иисус, они надеялись на то, что они принадлежат Богу, что они Божий народ. Кто-то другой, неверующий, надеется на другие какие-то вещи, но так или иначе на свои дела, что они его спасают. Если вы не надеетесь на Христа, что Он вас спас, если вы не верите в это реально, то вы будете надеяться на что-то другое, что оно вас спасет. И так происходит, третьего не дано. Либо ваша надежда Христос, либо ваша надежда – все остальное в этом мире. Деньги, здоровье, там, добрые дела, что угодно. Это будет ваша надежда. Поэтому раб сатаны надеется на свои дела вместо истины, и раб сатаны отвергает истину. И третье, раб сатаны служит сатане. Если Божий человек живет по истине, то есть служит Христу, то раб сатаны, он служит сатане. Хотя может даже этого не понимать и не осознавать. Посмотрите, что говорит Иисус дальше. Он, по сути, бросает на них огромную бомбу, как последний выстрел. 44 стих. «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего». Иисус еще раз говорит вот об этих двух категориях людей. Он постоянно об этом говорит, и Иоанн постоянно об этом напоминает. Есть только два отца. Есть Бог и есть сатана. Других нет. Вы не можете находиться где-то в промежутке. Вы не можете находиться в комфортном состоянии «я еще думаю», «я еще решаю», «я еще не готов», «я приближаюсь» и прочие, прочие, прочие слова. Нет. Вы либо раб Бога, либо раб сатаны. Либо вы служите Богу, либо вы служите сатане. Помните, Иисус рассказывал притчу, объясняя этот же принцип в Матфея 13 главе, притча о сеятеле, да, 38 стих я прочитаю. «Поле есть мир, доброе семя – это сыны царства, а плевелы – это сыны лукавого». И вот на этом поле растут и сыны царства, и сыны лукавого, и верующие, и неверующие в этом мире. И те вырастут, и на тех и других проливается Божье благословение. У них есть что кушать, у них есть чем заниматься, у них есть здоровье. Но в конечном итоге, помните финал этой притчи? Все сорняки будут срезаны и брошены в огонь, а все зерно, все плоды будут собраны для Царства Христа. Вот это суть. Есть верующие и неверующие. Есть верующие и неверующие. Раб сатаны, он служит сатане. 44 стих, вторая часть. «Он был человека-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». Помните, после грехопадения первое действие сатаны на этой земле, что было? Ложь. В Эдемском саду была ложь. И после этого смерть вошла в мир, и люди по сей день являются уничтожаемы этой смертью, уничтожаемы этим грехом. Один врач написал книгу о заболевании рака, и там есть такая фраза, я хочу процитировать вам. Он объясняет, это не вирус, не бактерия, не микроб. Вы не можете заразиться раком. Это не какой-то врожденный дефект. Он просто в вас. Он просто есть. Он есть в каждом из нас. Рак – это человек, рак – это мы. Вот такое утверждение сказал неверующий человек, изучающий всю свою жизнь эту болезнь. И эта иллюстрация, друзья, она печальная, но она описывает сатану и то, что сатана сделал с миром. Мы все болеем этим раком греха. Мы ничего не можем с этим поделать. Единственный выход наш – это обратиться к Иисусу Христу. Единственный целитель, единственный спаситель от этой смерти, от этой болезни греха, которой мы подвержены, это наш Иисус Христос. И это то, к чему призывал Христос в этом тексте. Они отвергали истину, явленную во Христе. Они надеялись на свои дела, на свою принадлежность к израильскому народу. И переживая такую жизнь, неверную жизнь, они жили так, как хотел сатана. То есть они были послушны своему отцу. Вы хотите слушать похоти вашего отца. То есть они были в ловушке. Хотя по жизни так не казалось. Они прекрасные поступки совершали. Вы должны понимать, что перед Христом не стояли, извините меня, группа каких-то мерзких, страшных людей, по локоть в крови, убийц, насильников. Многие из них были благочестивыми людьми. Мы помним с вами Никодима, который пришел ко Христу. Он был фарисеем. Он был прекрасным, думающим человеком. Я уверен, благочестивым. Вы помните вспоминание Писания о Гамалииле, учителе самого апостола Павла. Он был прекрасный человек, он мыслил верно. И Писание оставляет там некоторые штрихи его характера, его поступков, его смелости. То есть это не были люди, которые полностью полностью, полностью, как только мы можем представить, неспособные, злые, страшные. Это благочестивые, порядочные люди. Но Христос говорит: ваш отец – дьявол. Это очень страшная оценка для каждого человека на земле, который думает, что у него жизнь, в принципе, более-менее хорошая. Но суть Евангелия, друзья, заключается в том, что если вы не примете Иисуса Христа как своего личного спасителя, никакая ваша хорошая жизнь вам не поможет. Это то, что Христос пытается объяснить этим гордым людям, думающим, что принадлежность к израильской расе их уже спасает, или их многие добрые дела. Последний стих, о котором Иисус оставляет, это последний вывод, который Он дает этим людям, это 47 стих: «Кто от Бога, тот слушает слова Божии. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога». Итак, друзья, есть только два отца, есть Бог, есть сатана. Есть только два народа в этом мире, есть верующие и есть неверующие. Есть тут обращение к верующим и к неверующим. Я еще раз его повторю. К верующим Иисус говорит: поступайте по истине. Поступайте по истине. И для нас, для верующих людей, это большой вызов. Потому что вся суть нашей жизни, вот мы сейчас живем, кто-то из вас проживет 20 лет, кто-то 40, кто-то еще 100 лет проживет. Но вся суть нашей жизни, верующего человека, заключается в том, чтобы жить поистине, чтобы быть светом. Это большое заблуждение, когда человек думает: Христос меня спас, избавил от всех грехов, и я теперь буду сидеть и наслаждаться этим. Это хорошо, но это не единственное, что проповедует Евангелие. Евангелие призывает каждого верующего человека стать в войне с грехом, поступать по истине, отражать волю его Господина, Христа. Потому что верующий человек – это раб или это сын, сын Христа. К неверующим Иисус говорит, что ваш отец – дьявол. Вы заблуждаетесь, что какие-то добрые дела или порядочная жизнь приведет вас на небеса. Вы можете думать, что вы даже матом не ругаетесь и в церковь ходите. Но вы заблуждаетесь в том, что вы этим принадлежите к Царству Христа. Иисус очень четко и ясно говорит: ваш отец – дьявол. И это обращение, друзья, ко всем неверующим людям, которые не примирились со Христом, которые не преклонились перед Ним, которые не поменяли Царя в своем сердце с каких-то своих добрых дел на Иисуса Христа. И это еще один призыв ко всем, кто еще этого не сделал. Покайтесь. Вы нуждаетесь в том, чтобы покаяться в своих грехах. Это единственный путь, как вы можете найти счастье, найти свободу, найти истину. Поэтому каждая категория всегда в напряжении. Верующие призваны расти и быть светом, неверующие призваны покаяться, а потом расти и быть светом. Пусть Господь благословит и вдохновит нас этим текстом. Аминь. Друзья, помолимся. Дорогой Господь, слава Тебе за то, что Ты Бог сильный, вечный, могущественный, за то, что Ты полон любви, полон истины, за то, что мы видим вот это сочетание Твоей святости и Твоей благодати. И мы понимаем, что несмотря на огромную разницу этих двух качеств, это все в гармонии приносит мир, радость и утешение каждому верующему человеку. Мы молимся, Господь, за всех неверующих людей, которые живут в этом мире, среди нас, среди наших близких, родных, друзей. Мы молим Тебя о том, чтобы их сердца были возрождены Тобой, подобно тем иудеям, которые покаялись от проповеди Христа тогда, в то время, которое описывает Иоанн. Мы молим Тебя, Господь, за всех наших близких, друзей, чтобы их сердца были сокрушены Тобой, чтобы они не надеялись на свои дела, чтобы они не надеялись на какую-то свою принадлежность, чтобы они не надеялись ни на что, что есть в этом мире, но только на Тебя, только на Твою жертву, только на Голгофу, на которой Ты пролил кровь свою ради их оправдания, проливал свою кровь ради спасения их от их греха. Благослови Церковь Твою, нас, чтобы мы были верными Тебе в своей жизни, поступали по истине, подобно тому, как Ты призывал покаявшихся иудеев, чтобы мы эту истину показывали миру, чтобы мы были Твоим светом. И мы очень нуждаемся в Твоей благодати и в Твоей помощи, потому что эта задача для нас просто невыполнимая без Тебя. Благослови Церковь Твою, благослови каждого из нас и прославься в нашей жизни наш вечно любящий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь.